Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Радонеж». У микрофона Богдан Беспалько. Сегодня у нас в гостях обозреватель международной медиагруппы «Россия сегодня» Ростислав Владимирович Ищенко. Здравствуйте, Ростислав Владимирович.
Добрый день.
Сегодня мы хотим обсудить законопроект, который утвердили в парламенте Украины, который предусматривает фактически запрет Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, ну или просто Украинской Православной Церкви, потому что там в последнее время от приставки «Московский патриархат» очень интенсивно отказывались, открещивались. Скажите, пожалуйста, Ростислав Владимирович, вот этот запрет, является он ли чем-то неожиданным, или это вполне закономерный такой результат какого-то длительного процесса?
Ну, думаю, что вполне закономерный результат. И Украинская православная церковь сама сделала все для того, чтобы этого результата достичь. Хоть, безусловно, они к нему не стремились, но своими действиями его всяко приближали. Во-первых, потому что от приставки «Московский патриархат» они открещивались не в последнее время, а изначально. То есть нельзя было сильнее оскорбить священноначалие Украинской Православной Церкви, чем добавить «Московский патриархат». Они сразу начинали говорить: нет, мы церковь Украинская Православная, мы церковь независимая, автономная, значит, у нас все свое. Мы только, кстати, в молитвенном единстве находимся с Московским патриархатом, а так вообще мы просто Украинская Православная Церковь. Вот это вот Киевский патриархат, раскольники, а не Киевский патриархат, да, потому что они раскольники, а мы просто самостоятельная церковь. Действовали не в том же духе. И не надо забывать, что большая часть этого самого священноначалия, включая, кстати, действующего предстоятеля митрополита Ануфрия, в свое время подписала прошение об автокефалии, которое отправлялось на имя еще патриарха Алексия.
Это 1991 год?
Это, по-моему, даже 90-й, может быть, 91-й, сейчас уже точно сказать. Ну, в конце существования Советского Союза, а вот они его отправляли. И тогда создание Украинской Православной Церкви, действительно суперавтономной, то есть таких прав, как имела УПЦ, фактически ни одна автономная церковь до этого не имела в мире. Они сами избирали своего предстоятеля, его обязан был утвердить патриарх, не мог его не утвердить. Они никак не были связаны с Москвой финансово, то есть все деньги, которые они собирали, оставались у них. При этом никак не могла вмешаться патриархия в управление Украинской Православной Церкви. При этом предстоятель Украинской Православной Церкви являлся по должности членом Синода Русской Православной Церкви, и УПЦ участвовал в управлении Русской Православной Церкви.
То есть получается фактически, что УПЦ могла влиять на решение Московского
Совершенно патриархата? Правильно. Московский патриархат не мог влиять на решение УПЦ.
Не парадоксально ли это?
Вот. Я говорю, что таких прав никакая другая церковь до того не имела. Значит, и все это сделано было только ради того, чтобы сохранить хотя бы формальное единство. Потому что в отличие от священников и монахов большинства, и от мирян даже, в священноначале Украинской Православной Церкви было настроено очень автокефалистски. Причем на протяжении практически всей своей истории. Даже несмотря на то, что они делились, кстати, на умеренных и радикальных автокефалистов, но тем не менее все они видели в конце, ну, по крайней мере, может быть, за редким исключением, но я таких людей, которые бы там резко выбивались бы из общего фона, не знаю. Все они видели в конце где-то там автокефалию. Только одни считали, что надо действовать более радикально, а другие считали, что можно не торопиться, подождать там. Все равно, как они говорили, независимая страна, независимое государство должно иметь независимую церковь, так что рано или поздно автокефалия будет предоставлена. И поскольку они не видели никаких противоречий с украинским государством, которое тоже стремилось формально, как оно говорило, стремилось иметь автокефальную церковь на своей территории. Значит, они считали попытку создания Киевского патриархата Кравчуком просто недоразумением. Их не насторожило даже то, что Кравчук ушел, киевский патриархат остался. И любые власти, даже Кучма, который, в принципе, благоволил как раз к УПЦ, тем не менее, его не ликвидировали, хотя могли это сделать на раз-два, так как он не был признан мировым православием, он был фактически общественной организацией, которая маскировалась под церковь, а не церковью.
Кучма обладал полнотой власти, он отсидел два срока на президентском посту, у него был авторитет, потому что за время его правления был существенный экономический рост, он мог бы получить общественную поддержку.
Ну, не могу сказать, что у него был такой выдающийся авторитет, потому что экономический рост был в конце его правления уже, ближе ко второй части. Вначале был достаточно серьезный спад. Ну и кроме того, Кучма — это все-таки создание украинского олигархата. Кучма — это расцвет, первый расцвет. Потом она, конечно, зацвела более пышным цветом украинской коррупции. Так что к нему было отношение далеко не однозначное у людей. Но, тем не менее, да, действительно, ликвидировать киевский патриархат он мог без больших потрясений, кроме внутри страны. Но киевский патриархат очень любили западные друзья Украины. А я прошу не называть, что при Кучме было принято стратегическое решение о вступлении в ЕС. Ну, про НАТО не говорили и маскировали это под словами «евроатлантические структуры». То есть мы стремимся к интеграции в евроатлантические структуры. Но евро — это ЕС, а атлантические — это НАТО. Других атлантических, кроме НАТО, там не было. Поэтому, чтобы не расстраивать западных друзей, чтобы демонстрировать свою приверженность общечеловеческим ценностям, значит, киевский патриархат не только не запрещался, но, в принципе, даже умеренно поддерживался. Они уже не могли захватывать храмы, как до того и после того. Но, во всяком случае, их не запрещали.
Ростислав Владимирович, да. Вот еще один вопрос. Я просто тоже в это время жил на Украине, помню эти события, помню похороны, там, попытку слияния вот киевского патриархата с автокефальной. Автокефальной церкви — это раскольники еще 20-х годов, там же много расколов было. Ей выделили Андреевскую церковь и так далее. А зачем вот все эти мелкие расколы поддерживались в то время, как существовала определенная группа автокефалистски настроенных иерархов вот этой канонической церкви? Почему бы их западные аналитики не выбрали в качестве объекта поддержки?
Вот как раз мы к этому идем. Украинская православная церковь думала так же. Мы канонические, мы большие, мы самая большая конфессия на Украине. Мы совсем не против автокефалии, мы любим украинское государство, мы за украинскую независимость. Это просто недоразумение, Кравчук что-то там не понял, он дружил с Филаретом еще с советских времен, значит, поэтому он хотел ему обеспечить собственный патриархат, а мы сейчас всем все объясним, и все будет хорошо.
Почему же этого, значит, не получилось?
Вот, этого не получилось именно потому, что никому не надо было хорошо.
Поясните, вот,
пожалуйста. Знаете, этот анекдот самое. Рядовой Петров, берите лом и подметайте плац. Товарищ старшина, зачем лом-то? Давайте я сейчас нарежу веточек, сделаю венчик и подмету, быстро и хорошо подмету плац. Мне не надо быстро и хорошо, мне надо, чтобы вы задолбались. Поэтому берите лом и подметайте плац. Вот. Точно так же, не надо было быстро и хорошо. Необходимо было получить не просто украинскую церковь и не просто единую церковь. Необходимо было получить абсолютно ручную церковь, которая была бы привержена западным ценностям, которая была бы не против, там, допустим, там, женщины, геев, епископов там, и так далее. Опять же, не случайно же Дробинка, который, ну, фактически, так сказать, не скрывал своих нетрадиционных наклонностей.
Садомитских вы имеете в виду?
Да. Не просто прослужил при митрополите Владимире весь срок его пребывания должным представителем УПЦ, но и сделал блестящую карьеру. От послушника, келейника он выбился в митрополиты.
А как это было возможно? В рамках, пусть даже вот, симпатизирующего украинскому государству, но все-таки канонической церкви, в которой есть какие-то правила, нормативы.
Это, наверное, эти вопросы надо, наверное, задавать вообще в начале Украинской православной церкви, потому что они-то Дробинка не любили. Они опасаются его властолюбия. Значит, и тем не менее, уже даже митрополит Владимир умер.
Сабадан,
имеется в виду. А Дробинка, в общем-то, ну, почти не пострадал. Да, ему там обрезали финансовые потоки, на которых он раньше сделал, но он остался митрополитом, он остался членом Священного Синода, там все у него было и дальше, в общем-то, хорошо. То есть подход был, опять-таки, тот же самый, что и у государства. Ну, если, кстати, западные друзья хотят, ну, пусть вот он будет, да. Ну, есть у нас Дробинка, чтобы не устраивать скандал, мы его будем показывать. Помните, опять-таки, в этом анекдоте, сейчас нам приезжают американцы, нам нужен один гей. Кем будешь ты. А здесь и назначать не надо, он уже есть у себя. То есть это, опять-таки, это демонстрация, кстати, приверженности Украинской православной церкви канонической, каноническим ценностям на протяжении всего своего существования. Она постоянно шла на уступки по принципу, ну, это же мелочь, да? Там перед Богом Дробинка сам за себя ответит. А для нас, как они говорили, самое главное — сохранить церковь.
Ну, вот. Тогда тем более вопрос, раз они постоянно шли на уступки, зачем тогда их нужно вот ломать, вот запрещать?
А повторяю, потому что нужно, у них была, кстати, одна линия, через которую не переступить были не готовы. Они все-таки все люди верующие, и они очень всеми, кстати, силами держались за каноничность. То есть они не хотели ни канонических разрывов, поэтому, кстати, когда их принудили фактически провозгласить автокефалию, они слово автокефалии избегли. И говорят о самостоятельности.
Вы имеете в виду собор Феофания?
Да, я имею в виду мира, они валят, патриарха они не поминают, значит, они говорят не полностью самостоятельно, но слово автокефалия они не употребляют старательно. Вот, хотя де-факто они ее провозгласили. Значит, вот точно так же и во всех своих остальных взаимоотношениях с властью. Мы будем, кстати, уступать по непринципиальным вопросам. Непринципиальные вопросы становились все более и более принципиальные, но тезис «самое главное – сохранить церковь», он, кстати, продолжал доминировать. И им объяснялись все вот эти вот действия, все уступки объяснялись им. Что, ну, мы же церковь сохраняем, иначе нас просто запретят. Хотя в 90-е годы никто бы не осмелился бы их запретить, даже американцы. Значит, но они сами приучили свою паству к тому, что государство – высшая ценность. Значит, что можно идти на любые уступки ради интересов государства. И сейчас, даже если они призовут свою пасту в защиту, они же, когда их пытались защищать, они же этих людей объявляли политическими православными, отключали их от церкви там, и так далее. Они же сами подрывали свою, так сказать, поддержку. И сейчас их, по сути дела, некому защищать. Там сейчас у нас возмущаются, говорят, вот Усик объявлял себя православным, ходил в лавру, а сейчас церковь запрещает, он принимает награды из рук Зеленского. А все остальные тоже принимали награды.
Например?
Вот. Ну как, все украинские митрополиты очень хорошо взаимодействовали с властью.
Но я могу сказать, что, например, кстати...
Это, у Владимира государственные награды были.
У Владимира вот, были. Да. Но я хочу сказать, что Украинская православная церковь, например, наградила одним из своих церковных орденов Юлию Владимировну Тимошенко, чья фракция в полном составе сейчас проголосовала 20 августа за запрет Украинской православной церкви.
Ну, среди, кстати, украинских политиков вообще практически нету таких, которые бы не имели церковных орденов. Ну, во всяком случае, старого призыва. Не знаю, как сейчас вот эти вот Зеленские уже, которые с ним пришли. А у тех это было, как у новых русских, красный пиджак. Церковный орден надо было иметь в любом случае. Зачем далеко ходить? А Петр Алексеевич Порошенко, который сделал все для, знаете, получения Томаса, и который до этого все время был истовым православным и служил по праздникам и по диаконам у Винницкого и Барского митрополита, у Симеона, который потом, кстати, оказался одним из двух митрополитов, перебежавших в ПЦУ.
Это если... были Александр Дробинка,
да, и Симеон, Винницкий и Барский. Но опять-таки, если Дробинка перебежал по своим глубоким убеждениям, то Симеон, Винницкий и Барский перебежал под давлением Порошенко, потому что Порошенко его финансировал, и ему просто было открытым текстом сказано, что он не только не будет получать в дальнейшем финансирование, но еще и лишится всех своих приходов в Винницу, потому что порошенковская Винница должна быть впереди планеты всей в интеграции в ЦИ и в ПЦУ. И он, кстати, он выбрал золотого тельца, однозначно. И ушел туда. Остальные не так однозначно, да. Они, в общем-то, в каких-то вопросах даже там сопротивлялись. Значит, вот, например, в вопросе автокефалии они стояли, ну, почти до конца. Потом они все-таки де-факто провозгласили, хоть и не де-юре. Значит, они пытались, кстати, увильнуть, саботировать какие-то там государственные мероприятия, которые им не нравились. Но, тем не менее, повторяю, вот как только вопрос становился ребром, церковь или государство. Они говорили государство, потому что только таким образом мы можем сохранить церковь. И самое главное, что для них церковь была выше Писания, выше Бога. То есть можно иметь садомита у себя митрополитом и закрывать на это глаза, делать вид, что мы этого не знаем. Да? Для того, чтобы не иметь неприятностей с государственной властью. Значит, для того, чтобы говорили, не ставить церковь под удар.
Ну, понимаете, и так, вот логика.
И так же по всем остальным вопросам. Даже вот началось СВО, да?
Специальная военная операция.
Да, и церкви надо было делать выбор. Ну, можно было, в конце концов, просто, сказать, призвать к миру.
Прекратить убийство,
да,
конфликт, что,
да,
угодно.
Занять позицию, церковь вообще выступает против применения оружия. Значит, мы не
с
можем,
любой стороны.
Да, мы не можем становиться ни на чью сторону, значит, мы за мир во всем мире. Все. Но они же стали все равно благословлять на защиту Отечества украинскую армию. И это делалось не отдельными приходами, это делалось на самом высоком уровне. То есть они молились за победу украинского оружия. Они выбрали сторону в данном случае.
Но справедливости ради, вот когда в 2014 году начался конфликт на Донбассе, фактически гражданская война, митрополит Ануфрий отказался вставать и высказывать почитание погибшим воинам АТО, то есть тоже украинским солдатам, которые там убивали на Донецке этих всех ополченцев и мирных жителей. У него тогда хватило мужества на этот шаг.
Да, но вот тогда не надо было выбирать. Донбасс, коммуническая территория была Украинской Православной Церкви. Никакого противоречия не было.
Ну, тот же Филарет, вот Киевский
Патриархат, они тоже тогда, наоборот. Они тогда сказали, это все наши прихожане. Я же говорю, что они лавировали, да? Это все наши прихожане, это наша церковь, это чадо нашей церкви. Мы против того, чтобы чадо нашей церкви убивали друг друга. Вот когда чадо нашей церкви убивают чадо Русской Православной Церкви, вот за это мы за.
Но ведь
это,
они же, это пожалуйста. Они же провозглашали, что мы находимся в каноническом молитвенном единстве
да, с Московской Церковью. Да, они провозглашали, но это не мешало им благословлять. Причем с первого же дня они благословляли на защиту Отечества, на войну с Россией, ну, фактически на убийство русских. Потому что, опять-таки, они же ни разу не выступили, да, против вот тезисов, которые провозглашались украинскими политиками. Русских надо убить всех. Потому что Украина может существовать только после того, как русских вообще не будет. Только это гарантирует Украине безопасность. В противном случае Россия все равно придет, все равно начнет войну, все равно будет стремиться захватить Украину. Они ни разу не выступили против этого тезиса, как противоречащего православной доктрине. Да? Но этот тезис провозглашали политики, которые в свое время были прихожанами Украинской Православной Церкви.
То есть они, иерархи Украинской Православной Церкви, не противодействовали просто дикому разжиганию ненависти такой.
Да, и в результате сейчас они оказались в ситуации, когда их паства говорит, ну все правильно, вы же московские попы. Ну вот вас и запретили. У вас же центр, вы же видите, вы находитесь в молитвенном единстве, у вас центр находится в России. Ну вот вас и запретили, все правильно с вами сделали. И защищаться они уже не могут, потому что если сейчас они призовут людей в свою защиту, государство скажет, это мятеж. Это вооруженный мятеж во время войны против государства. Они это прекрасно понимают, все, и они молчат. И я думаю, что они и дальше пойдут по этому пути. Знаете, когда-то о истовом республиканце французском, генерале Моро Бонапарт, которого Моро в свое время упрекал в том, что он предал революцию, стал императором и так далее. Бонапарт, узнав, что Моро пошел на службу австрийцам, значит, он сказал, что стал на дорогу вправо, и он закончит тем, что он придет окончательно к нашим врагам. И да, в результате Моро оказался в лагере врагов Франции, не врагов даже французской революции, не врагов Наполеона, а врагов Франции. Вот. Вот точно так же здесь. Они стали на эту дорогу, они сделали один шаг, потом они сделали второй шаг, потом третий шаг. Вначале эти шаги были маленькие и казались им несущественными. Потом они уходили по этой дороге все дальше, дальше, дальше и дальше. Потом, я повторяю, они пришли к благословению войны и пришли к фактическому разрыву с РПЦ. Я говорю, что они разрыв осуществили. Они просто в трусности своей, они даже это не произнесли.
Но здесь вот часто, когда мы говорим о судьбах Украинской Православной Церкви, мне сразу же возражают. А что вы хотите? Вы хотите, чтобы их всех там уничтожали, бросали в тюрьмы, расстреливали там, избивали? Вот посмотрите, вот там захватили приход священника, убили. 200 священников бросили в тюрьмы, причем им просто штампуют обвинения от госизмены до педофилии, любые. Вот, и бросают в тюрьмы.
Понимаете, когда человек светский говорит, что вы от меня хотите, меня же убьют. Никаких претензий к нему нет. Значит, когда человек, который спасение души и спасение душ своих прихожан заявляет то же самое, то он уже как-то не то, что не вполне православный, даже не вполне христианин. Они, в принципе, тогда отрицают Христову жертву. А что вы хотите? Его же убьют, да? Чего он на распятие-то пошел? Надо было договориться, пойти на уступки, согласиться там. Зачем он это сделал тогда? А как христианство выживало, как христианство? Можно было пойти на уступки, от них не так много требовали. Принести жертву императору, признать культ императора, значит, признать христианство одним из многих культов, признать всех остальных богов равными ему, потому что так требовала имперская доктрина. И все, и не будет гонений, никаких проблем. Римская же империя не преследовала чужие религии, наоборот, она их интегрировала все. И христианство не могло интегрировать только потому, что христианство, кстати, как иудаизм, отказывались признать остальные веры. Да? Поэтому все время был конфликт. Так ради бога, признали бы и все. А что, их же убивали, их не просто убьют, их убивали реально. В данном случае, я еще раз говорю, в 90-е годы церковь занимала очень сильные позиции. И если бы она тогда бы заявила бы свою позицию жестко, никто бы их не убивал. Ни при Кучме, ни при Ющенко, более того. Возможно бы и всех этих майданов бы потом бы не было, потому что авторитетом в обществе она пользовалась. И многие люди на нее ориентировались на позицию церкви. И они же действительно собирали крестные ходы десятками тысяч людей. Они, в отличие от политического Майдана, который говорил, выведя 10 тысяч на улицы, нас здесь миллионы, они реально могли вывести на улицы сотни тысяч людей. Не знаю насчет миллионов, миллионы по всей стране, наверное, тоже, но, в принципе, они могли даже в одном месте собрать 100 тысяч человек и больше. И это была единственная сила, которая была способна на такое. Но, повторяю, тех, кто готов был защищать православие, они объявляли политическими православными, хотя, по сути дела, политическими православными были сами, потому что они шли на сговор с властью. Они отрицали, уступали в вере для того, чтобы пойти на политическое де-факто соглашение с властью. И при этом они не смогли даже подписать конкордат. То есть им не предложили писанное соглашение, которое бы определило бы их права. Наоборот, постоянно давление на них усиливалось, и в конце концов оно пришло к логическому завершению. Им сказали, выбирайте, или вы в ПЦУ.
То есть вас растворяют вот в этом.
Да, не растворяют, а вас включают в ПЦУ просто. Значит, или вас нету. Заметьте, они предлагали, говорили, так зачем? Все будет то же самое, да? Только пусть ПЦУ в нас вступит, а не мы в них. Ну, тогда они там формально покаются, мы их примем, значит, и у вас будет каноническая церковь, единая, все нормально. Нет, только вы в ПЦУ. Значит, как вы говорите, а чего? Ведь все же хорошо. Они же предлагают то же самое. Потому что, еще раз повторяю, надо сломать остатки веры. То есть, вот если они не могут еще переступить через вот это вот, через свою каноничность, хотя я уже не знаю, что там осталось, собственно, от веры, но вот через каноничность они еще переступить не могут. Значит, сломать и заставить присоединиться к чему угодно.
То есть украинскому государству церковь нужна исключительно просто как атрибут независимости?
Украинскому государству церковь нужна как механизм воздействия на общественное мнение, как один из государственных департаментов. И ему нужна церковь абсолютно послушная, чтобы она не ссылалась там, на Святое Писание, значит, на свои каноны и так далее, а щелкала каблуками и говорила «Еволь». Поэтому украинское государство все время ставит на самосвятов, наряженных там, и так далее, потому что их же можно все время к ногтю прижать. Сказать, ребята, вы свои облачения купили в церковной лавке. С тем же успехом вы могли зайти в военторг, купить себе генеральскую форму, назвать себя генералами. Значит, вы такие же епископы, как вот ряженые генералы. Поэтому мы сейчас вас обдерем, вас все снимем, храмы у вас отберем, и никто даже не пикнет вашу защиту, потому что у вас и прихожан-то не особенно есть. Они хотят то же самое сделать с УПЦ. Они ее ликвидируют постепенно как серьезную общественную силу. Потому что, ну что произойдет, когда УПЦ вольется в ПЦУ? Наиболее верующие священники, монахи, часть прихожан, они либо уйдут в катакомбы, да, то есть будут просто молиться в квартирах, в любых приспособленных помещениях, и будут просить патриарха, просить РПЦ, да, о принятии их в прямое подчинение патриархии. А остальные просто либо разбредутся, либо это будут, ну, такие прихожане по принципу, как одна моя знакомая говорила, в каком храме венчались. Да, во Владимирском соборе. Я говорю, так это же храм Филарет, это
Раскольник.
Да. Вы же с тем же успехом могли вообще нигде не венчаться там или в мечеть зайти. Да какая разница, он к нам ближе был, и он красивее.
Ну, вот. Есть вот такое в народе, то есть чисто ритуально обрядовое.
Да,
надо так, крестить так, ребенка, надо отпеть так родного
вот, так,
человека.
Так вот такие прихожане там и останутся, которые говорят, да, я православный. Но когда возникает конфликт между, кстати, вроде бы верой, и государством, они всегда тоже становятся на сторону государства, потому что говорят, ну как, это же Украина. Раз это Украина, значит, должен быть украинский язык, украинская церковь.
Независимое
да.
государство, независимая
да. церковь. Да, независимый язык, независимая церковь, независимая наука, вообще все независимое у независимого государства. Даже от здравого смысла независимое.
Свой здравый вот, смысл, да. независимый. Да.
Вот, значит, с такими прихожанами ты общественной силой не будешь. С такими прихожанами ты будешь только транслятором для них воли государства. Просто у кого-то телевизор, у кого-то интернет, у кого-то радио, а у кого-то священник с амвоны. И все они должны выполнять с точки зрения украинского государства одну и ту же функцию. И тут еще надо понять, что украинское государство, то есть украинский национализм, да, как государственная идеология, он по своей сути двухфакторен. Он совмещает бандеровскую теорию и коммунистическую практику. Потому что все ведущие современные бандеровцы, ну или, по крайней мере, их подавляющее большинство, значит, были выходцами из КПСС, многие занимали там руководящие посты, и из комсомольских активистов. соответствующим образом советская власть против церкви выступала. До Великой Отечественной войны она ее вообще уничтожала. Потом был небольшой откат в связи с поражением из критической ситуации, в которой оказалось общество, с необходимостью мобилизации общества. Потом при Хрущеве опять началось подавление, разрушение храмов и так далее. Ну и Брежнев уже был, в принципе, либеральным правителем, поэтому церковь не ущемляли, но и как-то особенно голову поднимать ей не позволяли, контролировали жестко. Вот идеал. Абсолютно подконтрольное государство церковь, которая слово пикнет в свою защиту или вообще против каких-то там государственных мероприятий не может. С другой стороны, нацистская тоталитарная, значит, бандеровская доктрина, которая тоже не предполагает, что в стране может быть у людей другой идейный базис, кроме бандеровской идеологии. Опять же, Бандера, да, прямая цитата. Мы должны убить половину украинского населения, половину украинцев, потому что вторая половина поняла наши взгляды. Других взглядов быть вообще не должно.
Сразу все, видно, все. Что очень христианская.
Да, да. Носители других взглядов просто должны быть убиты. Значит, должны остаться только носители бандеровских взглядов. Вот эти люди, которые они переносят свою практику, да, практику взаимоотношений с церковью из советских времен, значит, и дополняют это еще более радикальной, ненавистнической бандеровской идеологии. Значит, они по-другому, повторяю, церковь не видят, кроме как для них что это самое, что военный, что священник, и кто угодно, только мундиры у них разные, а так они должны одинаково, значит, быстро и с энтузиазмом выполнять решения государственной власти. Поэтому, говорю, подход здесь был один, и отстоять свои права ПЦ могла только в борьбе, она не могла, уступая, побеждать. Но, повторяю еще раз, это надо очень хорошо понимать, что УПЦ шла на уступки не только под давлением, если бы просто под давлением, да, она шла на уступки именно потому, что она считала, что отношение к ней государственной власти – глубокое заблуждение, что ее считают московской церковью, она таковой не является. И на протяжении всех вот этих 30 с лишним лет она пыталась убедить украинскую власть в том, что мы хорошие, мы такие же, как вы. Мы за то же самое выступаем, мы тоже хотим автокефалии. Только вы в наших этих самых церковных делах ничего не понимаете, поэтому вы сюда не лезьте, вы всех вот этих раскольников не поддерживаете, и тогда мы придем к автокефалии абсолютно спокойно, быстро, хорошо, и у вас будет своя церковь, и мы все будем довольны. Но, повторяю, они хотели быть самостоятельной силой. А власть государственная не хотела иметь на Украине никакую другую самостоятельную силу. Даже вот такую мирную, даже такую коллаборационистскую, даже такую соглашательскую, как Украинская Православная Церковь. И до сих пор священноначальник Украинской Православной Церкви, судя по всему, не понял, за что их так. Потому что, ну, они же, в принципе, соглашались со всем. Они же не выступали против государственного. Они же занимали те же позиции, но только, да, немножко подкорректированные. За что их теперь так гонят?
Ростислав Владимирович, ну вот очень коротко, у нас буквально пара минут. Ряд аналитиков сказал, что после запрета УПЦ введения в действие на Украине наступит гражданская война. Что вы можете сказать?
Да не наступит там гражданская война. А кто будет воевать-то?
Ну, православные, 6-7 миллионов человек УПЦ.
Ну, прихожане. В лучшем случае соберется там 3-4 тысячи, если им еще позволят туда собраться, защищать Почаевскую лавру. В Киеве собраться точно никому не позволят. Там лавру уже почти отняли, значит, никто и не собирался. Это в лучшем случае. Это если, опять-таки, церковь на высшем уровне не выступит, не скажет, не надо сопротивляться. На фронт идите сопротивляться, а здесь внутри не надо сопротивляться.
На фронт это против России. Например,
да, это против России, естественно. Вот. Поэтому, а кто будет воевать? Для гражданской войны или даже хотя бы для какого-то выступления нужен лидер. И кто будет этим лидером? Те, которые все время шли на уступки, все время говорили, что государственная власть, значит, выше, что надо ей подчиняться, что надо отдать Богу Кесарева, и Бог далеко где-то там. А Кесарев, вот он здесь рядом, поэтому с Кесаревым надо дружить. Значит, иначе до Бога не доживешь. Не думаю, что там будут даже какие-то серьезные выступления. Скорее, государственная власть не случайно 30 лет ждала этого момента. Не случайно.
А сюда, в Россию, вырастет поток беженцев, священников, православных?
Думаю, что вырастет. Просто сейчас же сложно еще покинуть Украину.
Технически, да, очень
сложно. Вот. Поэтому те, кому удастся покинуть Украину, да, они, безусловно, будут перебираться в Россию. Остальные, я говорю, там многие просто залягут на дно.
И уйдут в катакомбы.
Да, уйдут в катакомбы. Вот. Будут ждать прихода российских войск для того, чтобы опять, кстати, выйти на свет Божий. Но то самое главное, я считаю, что Украинская Православная Церковь уже восстановиться фактически не может. Она не может восстановиться как самостоятельная часть, потому что она не нужна Украине. Но в таком виде, в каком она сейчас существует, она не нужна и РПЦ, она не нужна России. Поэтому сохранится Украина, не сохранится Украина. А Украинская Православная Церковь, по сути дела, подписала себе приговор. Часть ее может влиться в РПЦ, а часть просто исчезнуть и раствориться во всех этих раскольнических сектах.
Спасибо, Ростислав Владимирович. Напоминаю, что в эфире была радиостанция «Радонеж», программа «Единая Русь». У микрофона был Богдан Беспалько, а в гостях у нас сегодня был обозреватель международной медиагруппы «Россия сегодня» Ростислав Владимирович Ищенко. Всего вам самого доброго.
Дорогие радиослушатели, на частоте FM 72.92 круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Русская планета за неделю» и я, ее ведущий Дмитрий Бабич. Наверное, вы помните, что наша программа еженедельная, и в ней мы стараемся дать объективную, основанную на принципах православной христианской веры, оценку событий прошедшей недели. Ну, эта неделя нам, безусловно, запомнится законом, принятым Верховной Радой Украины, который фактически открывает дорогу к запрету Украинской Православной Церкви, то есть канонической Православной Церкви на Украине. Давайте сразу уточним. Речь не идет о немедленном запрете церкви. Речь идет о том, что если, цитирую, в течение 3 месяцев церковь не разорвет все связи с московским патриархатом, то она будет запрещена. Чтобы объективно оценить последствия того, что происходит, давайте все-таки обратимся прежде всего не к друзьям, а к врагам. Давайте не будем повторять ошибку советской власти, которая много лет кормила население исключительно позитивными новостями, не давала людям узнать, что же думают о положении в Советском Союзе его враги. И таким образом, когда информация стала открытой, наши люди оказались ослеплены новой реальностью, потеряли ориентацию в пространстве, и советское государство быстро пришло к своему концу. Если бы это был конец только КПСС и КГБ, это было бы исключительно благословение, но, к сожалению, вместе с этими структурами оказалась повреждена и вековая, тысячелетняя территория российского государства, как говорил Карамзин, государство российского. Не будем стыдиться этого слова, российский, оно прекрасно, и оно очень точно обозначает весь комплекс народов, населяющих нашу страну. Ну, так вот, давайте дадим оценку, давайте дадим слово неприятелю. Один из богопротивных, скажем так, телеграм-каналов отмечает вот что. Нет единого юридического лица Украинской Православной Церкви. Каждый приход, каждое епархиальное управление, каждую семинарию придется запрещать отдельно, как отдельное юридическое лицо. По этим причинам сразу ликвидировать от 7 до 9 тысяч юридических лиц, из которых состоит Украинская Православная Церковь, режиму Зеленского не удастся. Да, то есть, видите, финал откладывается, да, Зеленский и его, прямо будем говорить, клика, они не смогут сразу одним росчерком пера уничтожить церковь. Даже если им кажется, что они это могут сделать, исторический опыт показывает, что сделать это просто физически невозможно. Даже большевики, де-факто пытавшиеся уничтожить церковь, особенно первые 25 лет советской власти, даже они на прямой запрет Русской Православной Церкви не пошли. Они попытались заменить ее так называемой, она так и называлась, Российской Православной Церковью во главе с так называемыми обновленцами. Пик их влияния пришелся на 1922 год. Давайте сразу скажем, что абсолютно то же самое делает и нынешняя украинская власть. Создана так называемая Православная Церковь Украины, ПЦУ, И именно на нее опирается Зеленский, хотя он прямо признает, что он человек неверующий. Именно эту церковь пытаются сейчас на Западе представить как национальную, противопоставляя ее исторической Украинской православной церкви УПЦ. Вот эту ложную структуру ПЦУ сейчас поднимают на щит. Давайте вспомним, какие были цели у обновленческого так называемого раскола. Он возник уже в 1921 году по инициативе Льва Давидовича Троцкого, но давайте не забывать, что в это время и Троцкий, и Ленин, и Сталин были заодно, и на заседании Политбюро ЦК, тогда называлось РКПБ, на заседании Политбюро, которое было посвящено судебному процессу над духовенством, это заседание прошло в апреле 22 года, в зале сидели Ленин, Сталин, Троцкий, Зиновьев, Рыков, Молотов, Калинин, вся компания. И там было принято вместе с резолюцией о поддержке обновленческого движения, там было принято решение. Первое. Дать директиву Московскому трибуналу немедленно привлечь патриарха Тихона к суду. Второе. Применить к попам высшую меру наказания. Третье. Ввиду недостаточного освещения в печати московского процесса над духовенством, поручить товарищу Троцкому от имени Политбюро сегодня же инструктировать редакторов всех московских газет о необходимости уделять несравненно больше внимания этому процессу. Вот это я цитирую по документам того времени, напечатанным в специальной книге, в серии «Жизнь замечательных людей», книга, посвященная первому, скажем так, патриарху после войны, после военного времени, патриарху Сергию Строгородскому, его трагической, сложнейшей биографии, мы, я думаю, о ней еще сегодня поговорим в этой передаче. И вот нас интересует именно момент, как создавался этот самый обновленческий раскол. На Украине мы знаем, как он возник, да, напомню кратко, когда произошел развал СССР. Михаил Денисенко, да, называвшийся до этого митрополитом Филаретом, пошел, по сути дела, на отделение Украинской церкви от Москвы, от патриархии, говоря, что теперь у нас вот суверенное государство, значит, и церковь должна у нас быть отдельная. За это он был не просто исторгнут из сана, а отлучен от церкви, поэтому теперь мы его можем называть просто Михаил Денисенко. Покойный отец Дмитрий Смирнов называл его Мишка Денисенко. Ну и Бог его уже наказал. Его ученик Сергей Думенко, называющий себя митрополитом, значит, Епифанием, уже предал учителя. Как только он возглавил эту самую ПЦУ, он стал топить структуру, которую возглавлял с 92 года его учитель Михаил Денисенко. Так что, видите, справедливость совершается уже на земле. А чем все, кстати, кончилось? Вот многие знают, что в 22 году раскол вот так усилился, да, и был даже период несколько месяцев, будущий патриарх Сергий Строгородский принадлежал числу раскольников, он потом покаялся, вернулся к патриарху Тихону, и тот его простил, принял, сказав, что только и ты, старый, против меня пошел. Но, тем не менее, тут нужно понимать, церковь была частью русского общества в те времена. Очень многие люди верили и в все эти истории про Распутина и государя, и про Комарилью, которая правила Российской империей, и зачитывались писателями критического реализма Некрасовым, Короленко, как все плохо. Поэтому, конечно же, некоторые люди, некоторые священники пошли в обновленческую церковь. Именно из этих соображений они хотели уйти от казавшегося им тогда, в 20-е годы, негативным царского прошлого. Уже в скором времени, через несколько лет, они будут об этом царском прошлом вспоминать, как о Золотом веке. А потом, в 40-е годы, во время войны, почти все эти обновленцы вернутся в лоно церкви, ну, кроме абсолютно отпетых, да, как вот этот их глава Александр Веденский, который начинал свой духовный путь в салоне Зинаиды Гиппиус. Вот, а вот интересно, чем все закончилось. В 43-м году вот этот самый полковник МГБ Карпов, который организовывал, да, связи государства с церковью, Он написал докладную записку в 43-м году в октябре на имя Сталина. Читаю. «Совет по делам Русской Православной Церкви при Совнаркоме СССР, исходя из того, что обновленческое движение сыграло свою положительную роль на известном этапе, считает целесообразным не препятствовать распаду обновленческой церкви и разрешить переход обновленческого духовенства и прихода в Патриаршую Сергиевскую церковь». Конец цитаты. Записка Сталину понравилась. Его красный карандаш оставил пометку. «Правильно, согласен с вами, Джугашвили Сталин». Такого же мнения был и Молотов. Вот видите, как поступают с раскольниками, да? Их потом выкидывают за ненадобностью. А ведь среди них были фигуры, которые казались масштабными, да? Был, например, он некоторое время даже был крупнейшим таким, одним из самых солидных архиереев, Евдоким, да, архиерей Евдоким Мещерский, да, в миру Василий Иванович Мещерский. Ровесник Ленина, родился в 1869 году, прожил длинную жизнь, первую часть которой он посвятил церкви, а вторую часть – борьбе с церковью. Дожил до 1935 года, переселившись в поселок Хост Краснодарского края, где торговал конфетками, сладостями он торговал, это вспоминают местные жители. Это он, да, бывший архиепископ. Нижегородский Арзамасский, очень со вкусом, так скажем, одевавшийся, с величественным видом, привлекший в обновленческую, так называемую, церковь огромное количество людей, потому что люди видели солидный человек с гордой, горделивой осанкой, по внешности прирожденный священник. И чем он закончил? Вот, торговал конфетками в Краснодарском крае, на юге, а потом умер в одиночестве в 1935 году, на фоне страшных репрессий, которым подвергалась настоящая церковь. Настоящую церковь тогда называли сектантами в Советском Союзе, называли их тихоновцами. Вот. Но тихоновцы эти самые, они шли на великие страдания, но они не роняли свое достоинство. Они оставались церковью. А он, почему он торговал конфетами и почему у него горделивая осанка уже абсолютно не вязалась ни с каким священническим облачением? Потому что он уже не был церковью. Ведь церковь – это не только обряды, это не только облачение. Это прежде всего сообщество верующих людей, объединенных какими-то очень важными принципами. Принципами, которые дал еще Христос. И когда от них отходят, тогда беда, и никакие облачения не помогут. Мы знаем, что раскольническое ПЦУ с удовольствием использует продукцию российских фабрик, которые производят церковную утварь, облачение для священников. Они это все берут. Но это же ряженое, это ложная, понимаете, ложная церковь. Вот в чем все дело. Ну, как отнеслись к действиям украинского государства представители нашей церкви здесь, в России? Конечно же, очень негативно. Закон, цитирую, попирает международно признанные нормы в области защиты религиозной свободы. Это отмечает советник патриарха Московской всея Руси Кирилла, священник Николай Балашов. Другие конфессии нашей страны, даже вот пятидесятники, да, протестанты, их представители заявили, что это нарушение свободы совести, что они молятся за русскую церковь и за украинскую православную церковь каноническую. А как же так могло случиться, что на Украине принят закон, который даже большевики боялись принять? Напомню, что он называется, этот самый закон, о защите конституционного строя Украины в сфере деятельности религиозных организаций. Проголосовало за 265 депутатов, а необходимо было 226, то есть даже перестарались. А спикер Рады Руслан Стефанчук, бывший комик по кличке Толстяк, коллега Зеленского, да, поэтому его Зеленский поставил председателем Рады, заявил, что в результате этого закона Украинская Православная Церковь будет запрещена. Вот и интересно, чем он думает, когда говорит это, как он не боится говорить такие вещи. Вы знаете, а в этом проявляется обрядоверие. Вот такой есть грех, обрядоверие, когда не смотрят на то, что говорит батюшка, не смотрят на то, что повелевает священноначалие, а рассматривают церковь и веру, знаете, как таблетки. Вот здесь вот дают правильные таблетки, а в другом месте, в другой церкви дают неправильные. Надо именно эти таблеточки принимать и вот эту терапию использовать, тогда все будет хорошо, а другая вся плохая. Но церковь, понимаете, это не таблетки и не терапия. Так вот, это абсолютно точно известно, что большинство членов Рады, так же, как и большинство нынешних членов украинского правительства, детей-то они все равно крестят в УПЦ и отпевают своих родственников тоже при помощи священников УПЦ. Почему? Потому что они понимают, что это каноническая церковь. Им хочется, чтобы дитё было все-таки крещено во Христа, да, чтобы все было как надо. Но при этом они гонят и разрушают ту самую церковь, которая осуществляет эти обряды. И думают, что Господь им простит. Они думают, что правильную терапию выбрал, правильную таблеточку принял, у правильного батюшки покрестил ребенка или отпел родителей. И все у них будет хорошо, и родители попадут в рай, и ребеночек вырастет здоровым и прочее, прочее. Нет. Если вы предаете самое главное, если вы тело Христово предаете, а церковь – это тело Христово, то вам не помогут эти обряды. Ленин был крещен, Сталин был крещен, Гитлер был крещен. На том свете они горят в аду, несмотря на исполнение всех этих обрядов. Потому что то, что они сотворили, было чудовищно. Самый один из главных их грехов – это была попытка уничтожить русскую православную церковь. Разными путями они это делали, да? А то наступали, как говорил Ленин, он говорил «непот», а временное отступление. Так и у Сталина. Что думаем, что его разрешение собрать поместный собор было признанием церкви? Нет. Это было для него временное отступление, потому что он увидел, что церковь полезна во время войны. Она, оказывается, никакая не предательская. Оказывается, наши священники при появлении гитлеровских оккупантов не радовались, не преклонялись перед ними, а сопротивлялись им, организовывали. Иногда, как отец Александр Романушко в Беларуси, он вообще партизан в атаке вводил. Ну, потому что не за родину, за Сталина, да, тем более, а потому что, скажем, в какой-то деревне вот туда едут каратели, чтобы уничтожить женщин и детей. А он поднимал партизан в атаку, брал оружие, потому что надо было спасти женщин и детей, понимаете? Не было возможности в той ситуации по-другому поступить. Вот так действовал отец Александр Романушко в Белоруссии. Ну, естественно, встает вопрос о поведении священноначалия УПЦ. Многие кидаются осуждать митрополита Ануфрия Блаженнейшего, который, вы знаете, да, что в начале, собственно, специальной военной операции он очень-очень с таким ярким антивоенным выступлением выступил, говоря о том, что случилась беда, ну, и мне кажется, это не приходится оспаривать. Любая война – беда. Самая освободительная, самая оправданная с точки зрения геополитических, юридических интересов война – это все равно ужас, это все равно беда. Мы никогда не объясним матерям солдат, мы никогда не объясним детям погибших гражданских, что это все правильно и так и должно было быть. Это всегда трагедия. Другое дело, что, понимаете, какая стоит перед митрополитом Ануфрием задача? Спасти церковь, спасти все эти десятки тысяч людей, которые ему верят, и чья безопасность сегодня, ну, конечно, полностью обезопасить их он не может, но каждое его слово может поставить их жизнь под угрозу. Вот он и пытается их спасти. Как сказал батюшка Олег Стеняев, это абсолютно правильное поведение, оно похоже на поведение святого Николая Касаткина, да, нашего подвижника, да, основателя православной церкви в Японии. Во время русско-японской войны он столкнулся с проблемой. Кстати, до войны с ним там служил будущий вот этот самый наш патриарх Сергий Старгородский. отец Николай Касаткин столкнулся с вопросом. К нему пришли японские верующие и сказали: как же так? Мы хотим служить своей родине, мы хотим служить государю, нашему государю, японскому императору. Но мы не хотим воевать с единоверцами, с русскими православными. Что тут делать? Как нам поступить? И он им сказал: идите, служите так, как велит вам ваш гражданский долг. Вы должны подчиняться тем властям, какие есть. Но помните, что вы православные христиане. Не допускайте жестокости. Дождитесь того времени, когда вот эта беда, гроза пройдет. Так Николай Касаткин спас православную церковь в Японии. До сих пор там есть вот эти все храмы и приходы. Знаменитый храм Николай-Дё, как его называют японцы. Но это абсолютно не означает, что церковь при этом не мечтает о самом главном для нашей церкви, для русской православной церкви. О том, чтобы вся каноническая территория бывшей Российской империи, русского мира, каноническая территория русской православной церкви была объединена и жила, ну, хотя бы в условиях мира между разными частями территории бывшей Российской империи, а ныне русского мира. И ради этого наши духовные отцы шли на подвиги и оскорблялись, когда их обвиняли в том, что они недостаточно делают для спасения вот этого единства. Митрополит Сергий Строгородский, когда на него возвели клевету, будто он поддерживает немецких оккупантов в Прибалтике, и что его патриотические заявления 1941 года, что они вынуждены, он заявил, что, цитирую: «Прибалтийские архиереи, а скорее те, кто вводит их руками, пытаются набросить тень на меня. Я не пишу свои послания против фашистов и призываю народ на борьбу против них, потому что принуждаем к этому советской властью. Не буду напоминать, что наша патриаршая церковь, начиная с покойного святейшего патриарха Тихона и доселе, неизменно защищает свою родину. Лично же для меня достаточно одной любви к родине и моему народу, чтобы и без чьих-либо просьб, и тем паче принуждений, всячески противиться фашизму, порабощению фашистами нашей страны. Да будет же стыдно пытающимся свое малодушие спрятать под клеветническими выпадами против родной церкви и против меня, ее возглавителя». Конец цитаты. Почему Сергий Строгородский, патриарх наш, и огромное большинство священников выступили против нацистских захватчиков? Это не значит, что они восторгались атеистической советской властью. Просто они понимали, что если победит Гитлер и его клика, то будет уничтожен русский народ. А без народа церковь уже не будет церковью. Она будет таким сувениром, да, игрушкой для иностранных туристов. А нужно сохранить настоящую церковь. С настоящей связью с народом. Это можно сделать, только сохранив народ. А сохранить народ тогда можно было, только победив Гитлера. Так и сегодня. Посмотрите, что происходит. Украинские войска вторглись в Курскую область. И на Западе это не вызвало никакого осуждения. Они только опасаются, как бы эту украинскую группировку мы не окружили и не уничтожили. А так и Wall Street Journal, и New York Times, и Le Monde, и все европейские издания мейнстрима, что называется, да, то есть главного направления, все радуются. Все пишут, что это вполне оправданная, четкая операция украинских войск. Вот глядя на это, возникает вопрос: а был ли у нас другой путь, кроме специальной военной операции? Можно ли было, как, я думаю, мы все очень надеялись, дипломатическим, политическим путем решить вот эту проблему, остановить уничтожение русского мира на Украине? Вот смотришь на действия западных сторонников Украины, как они оправдывают сейчас любое насилие. Они же видят, что в этой Курской области выгоняют из домов стариков. Старики малоподвижные, едва-едва выбираются и пытаются переехать в другой регион, потому что иначе они погибнут. И вот это их совершенно, западных политиков, не останавливает. Это их совершенно никак не трогает. Так на что же мы рассчитываем, если говорим о дипломатическом решении? На ООН, на ОБСЕ? Да ООН и ОБСЕ, там сидят, поверьте мне, такие же чиновники, как в западных правительствах. С такой же идеологией, с таким же отношением к России. Ну, а сегодня мы видим, как подвергаются ужасным гонениям канонические священники на Украине. Те из них, кстати, кто оказались все-таки на территории, контролируемой российскими войсками, они почти никогда не сохраняют верность украинской власти. Они говорят, что вы нас спасли. Поэтому, мне кажется, неправы те, кто сравнивают нынешнюю военную операцию нашу с финской войной. Финскую войну русские монахи, жившие на Валааме, на финской территории, при приближении советских войск в 1939 году бежали. Бежали, забрав самые ценные иконы, утварь, несмотря на то, что в Финляндии к ним относились как к гражданам третьего сорта, даже не второго. Финны достаточно националистическая нация, у них в это время был подъем национализма, да и ненависть была, прямо скажем, к русским после нападения Сталина в 1939 году. Но вспомним, что происходило после. У нас в перестроечное время и в западной литературе не любят вспоминать, что было после. Да, Сталин напал на Финляндию осенью 1939 года. К весне 1940 года были отняты у Финляндии те территории, которые были ближе всего к Санкт-Петербургу. Таким образом, город был обезопасен на случай войны, которая разразилась в 1941 году. А в 1941 году, когда Гитлер напал на Советский Союз, Финляндия к нему присоединилась. Я не верю в нынешние финские официальные утверждения, что наши самолеты тогда начали бомбить Финляндию, поэтому финны двинулись на Питер. Наши самолеты бомбили Финляндию, потому что с финских аэродромов поднимались немецкие самолеты и бомбили Петербург, и бомбили другие города, облегчая немецким войскам продвижение к нашей северной столице. Вот поэтому пришлось начать нам боевые действия с Финляндией. И знаете, что произошло? Произошло чудо на самом деле. Потому что та самая советская армия, та самая Красная армия, которая оказалась в 1939 году неуклюжей, почти беспомощной, с огромными потерями, так и не смогла дойти до Хельсинки, едва-едва пробила линию Маннергейма и взяла Выборг, эта же самая армия вдруг остановила малыми силами, у нас там была 1/20 или 1/30 нашей армии, остановила финскую армию. Если не верите, почитайте воспоминания вот того самого Густава Маннергейма, да, о котором у нас столько много говорили, командующий финской армией, бывший кавалергард петербургский, бывший участник русско-японской войны, естественно, на российской стороне, бывший участник Первой мировой войны, тоже в войсках Российской империи. Он рассказывает, что мы бросили все силы тогда, чтобы помочь немцам пробиться к Питеру, пробиться к железной дороге, которая связывала Мурманск с большой землей советской. И у нас ничего не получалось, хотя у нас были укомплектованы, в отличие от 1939 года, финские мощные соединения, мы не могли пробиться через оборону советских войск. Почему? Потому что эти войска были уже вдохновлены совсем другими соображениями, чем в 1939 году. В 1939 году им сказали, что они идут освобождать финских пролетариев. Какое дело крестьянину из Вятской губернии там, или из глубин Тамбовщины до финских пролетариев? Солдаты не понимали, зачем они тогда идут на Финляндию, и они, соответственно, гибли и не знали, что им делать. А вот в 1941 году они знали, что они защищают Питер. Они защищают 200-летнюю столицу Российской империи. Они свое защищают. И вдруг они воевали совсем по-другому. Так и здесь. Мне кажется, что после нападения на Курскую область становится ясно, за что мы воюем. И после нынешнего закона о запрете, о продвижении к запрету, через 3 месяца уже разговор будет другой, да? Запретить украинским священникам общаться с московским патриархатом, это значит запретить церковь, на самом деле, да? Вот это продвижение к запрету полному Украинской православной церкви, оно тоже показывает, что же мы защищаем, за что мы боремся. Вот какая тут история. И мне кажется, что эта история промыслительная, да? В этой жизни есть какие-то моменты, есть какие-то эпохи, события, когда человек проверяется, верующий человек проверяется. Сейчас такое время, когда нам надо думать и наблюдать, принимать решения. Если мы сделаем неправильный выбор, мы закончим вот как тот самый митрополит Евдоким Василий Иванович Мещерский, который стал раскольником и вместо ношения епископских одеяний закончил свою жизнь торгуя конфетками. жизнь. Вот не допустить уничтожения церкви, не допустить раскола. Кстати, сколько раз у нашу церковь пытались раскалывать? Да множество. И всегда, всегда раскольники заканчивали жалким образом. Жалким. А церковь оставалась 1000 лет. Вот подумайте, почему так происходило. Ну, а на этом, наверное, мы будем завершать нашу сегодняшнюю передачу. Напомню, что в эфире была программа «Русская планета за неделю». И я ее ведущий Дмитрий Бабич. Храни вас Бог, дай вам Бог здоровья, счастья. Всего доброго, уважаемые братья и сестры.